Андрей Юрьевич Дворниченко, курс лекций по русской истории, лекция «Культура Киевской Руси». Известно, что само понятие культуры достаточно расплывчатое. Мы знаем массу определений в науке культуры как таковой. Но, как бы то ни было, бесспорным является то, что в основе культуры любого народа лежит дух этого народа, его творчество народное прежде всего. И здесь наши взоры обращаются к древнерусскому народному творчеству и прежде всего к мифу. Именно миф лежит в основе любой культуры, как наиболее архаическая ее форма. Но, к сожалению, о древнерусской мифологии мы можем говорить с гораздо меньшим успехом, чем, скажем, о древнегреческой. Все бури, пролетевшие над русской землей, смели многие сведения о древнерусской мифологии. Но, тем не менее, мы многое знаем о древнерусском язычестве, которое было насквозь пронизано мифологией. Есть очень интересные сочинения, посвященные древнерусской языческой религии и в дореволюционный период, и в советский период. В частности, назову два объемных сочинения покойного уже ныне Бориса Александровича Рыбакова, посвященные язычеству Древней Руси и язычеству древних славян. Рыбакову удалось многое восстановить, хотя и достаточно гипотетично, из древнерусской мифологии. Мы, в частности, знаем о том, что в основе древнерусской мифологии, как и у других народов земного шара, лежит вера в загробный мир, вера в то, что предки продолжают жить рядом со своими живущими физически потомками, и многое-многое другое. Нам известны древнейшие пласты язычества древнерусского, такие как вера в первопредка, так называемый тотемизм, вера в предметы, это известная разновидность язычества, фетишизм, ну и высшая стадия языческой религии – это демонизм. Всем нам известны древнерусские демоны, будь это домовой или леший, или всякого рода ведьмы, баба-яга. Более позднее это не что иное, как развитие образа такого вот демона, русалки. Весь этот мир, сейчас нам известный только по преданиям и по литературе, для древнерусского человека был миром соседним. Соседние поля, луга, леса были населены этими причудливыми существами, и древний человек искренне верил в их существование. Но от демонизма древний человек переходил к более, как считается, высоким ступеням язычества. Это создание своего рода пантеона богов. Из описаний крещения Руси, из материалов летописи мы знаем о подобного рода пантеоне. В пантеон древнерусских богов вошел, конечно же, Перун, не только для русских, но и для некоторых соседних народов характерный бог-громовержец. Вошла туда и некая загадочная Макош. Эту богиню обычно связывают с народами финно-угорскими, вошедшими в состав Древней Руси. Там же находим в этом пантеоне и некоего Семаргла, загадочное существо, не то птицу, не то зверя, который связан явно с иранскими традициями и из иранских перешел верований в славянский пантеон. В пантеоне мы находим еще и ряд других божеств, в частности, Велес, это бог скота, ну и некоторые другие персонажи. Можно говорить о какой-то единой мифологии для древнейшего периода нашей истории. Более, пожалуй, известный памятник народного творчества – это былины древнерусские. Былины – это народный эпос. К сожалению, и на Руси, опять-таки из-за сложнейшей истории, тяжелой, изобилующей войнами и другими причинами, не сложился единый эпос, вот подобный, скажем, финно-угорскому эпосу Калевале, Калеве-Поегу, или киргизскому Манасу, или Давиду Сосунскому армянскому. Но, тем не менее, былины древнерусские – это ярчайший памятник эпоса. Нам известен Владимирский цикл «Былин» или героический цикл «Былин». Всем нам хорошо памятны с детства герои эпоса древнерусского. Три богатыря – Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Цикл новгородских «Былин» о Садко, о Василии Буслаевиче. Вопрос о былинном времени – остается спорным в нашей отечественной историографии. Была высказана точка зрения, что время былин фактически является доисторическим, то есть до времени Киевской Руси, что объяснялось тем, что в былинах содержится большое количество реалий, связанных с демократическими традициями, с участием народа в делах правления. Однако исследования последних десятилетий позволяют говорить о том, что былины составлялись именно в период Киевской Руси, так как социально-политическое устройство Киевской Руси, о чем мы говорили в предшествующих лекциях, вполне укладывается в рамки непосредственной демократии. И когда мы наблюдаем по былинам картину, как Илья Муромец направляется в Киев и здесь знакомится с Владимиром Красное Солнышко, становится его дружинником, идет на службу, и между ними вполне простые отношения складываются. Это говорит о том, что составлялась данная былина в тот период, когда княжеская власть еще не оторвалась от народа, когда народ мог определять вполне политику княжескую, и более того, князья еще во многом находились в зависимости от народных масс, от общины. Устное народное творчество не исчерпывается только былинами. В составе летописей до нас дошли так называемые предания. Отдельный и очень интересный памятник устного народного творчества. Речь идет о таких преданиях, как летописная версия происхождения Киева и ряд других. Но вот эта богатая устная традиция легла в основу письменной традиции, в основу древнерусской литературы. Но прежде чем говорить о литературе, нужно сказать несколько слов о письменности и грамотности. Известно, что в основу древнерусской письменности легла так называемая кириллица, результат деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Их миссия, связанная с крещением славян, созданием письменности кириллической, хорошо известна. Но необходимо отметить и то, что до появления кириллицы у славян уже была какая-то, пусть пока еще загадочная для исследователей, письменность. Так называемая глаголица – это древнейший вид славянской письменности, о которой упоминает ряд исторических источников. Но, тем не менее, конечно, в широком плане распространение письменности нужно связать с кириллицей. И вот на основе кириллицы на Руси широко распространяется грамотность. Надо сказать, что по сравнению с последующими веками нашей истории, в Киевской Руси грамотность была широко развита. Об этом говорят исторические памятники, такие как граффити, то есть прочерченные надписи, такие как берестяные грамоты, найденные в основном в Новгороде в большом количестве, но не только в Новгороде, но и в Витебске, Смоленске и некоторых других городах Руси. То есть утверждение о том, что народ Древней Руси был, если не поголовно, то почти поголовно грамотным, не выглядит преувеличением. На основе такой широко распространенной грамотности создавалась мощная литературная традиция. Литература Древней Руси – это богатейшее древо, и прежде всего речь идет о летописях. Летописи – интереснейший памятник древнерусской письменности, который является и историческим источником. Мне приходилось уже упоминать о летописях, о повести временных лет, древнейшей русской летописи. Сейчас я хочу отметить, что летопись – это специфический восточнославянский, древнерусский памятник, имеющий отличие от подобного рода памятников Западной Европы и Византии. В Западной Европе и Византии были широко распространены так называемые хронографы, то есть изложение событий правления тех или иных византийских императоров или западноевропейских королей. Летопись – это же изложение событий по годам. «Лето» в переводе с древнерусского – не что иное, как «год». И вот здесь интереснейший вопрос о психологии, о мировосприятии древнерусского летописца. Вопрос спорный, потому что если выдающийся летописевед Алексей Александрович Шахматов, филолог, языковед, говорил о том, что рукой летописца двигают политические страсти и мирские интересы, то другой видный филолог Иван Петрович Еремин говорил о своеобразном летописном видении мира, о мировоззрении летописцев, которое нам, может быть, не совсем понятно, но совершенно не укладывается в рамки политических интриг. Действительно, само первоначальное знакомство уже с летописью показывает, что летописец имел достаточно своеобразный подход ко многим событиям и явлениям истории. Мы, современные читатели, не всегда можем понять принцип отбора летописца, почему что-то он живописал на многих страницах и с большим пиететом, а некоторые годы вообще ничего, по мнению летописца, не заслуживало внимания. Летописи Киевской Руси постепенно распадаются на несколько ветвей, причем связано это с распадом Киевской Руси на земли. В каждой земле, по всей видимости, были свои летописные традиции. Не все они сохранились. Мало мы что знаем, например, о Смоленской или тем более о Полоцкой летописях. Но зато больше знаем о Киевской летописи, о Владимиро-Суздальской летописи, о Галицкой летописи. Местное летописание с трудом гипотетически, но довольно убедительно восстанавливается учеными, летописеведами. И мы видим, что при всем интересе к местным событиям, к тому, что сосредоточены местные летописцы на том, что происходило в землях, сохраняется по-прежнему представление о единстве Древней Руси, об общих интересах древнерусского населения. Летописание не исчерпывает, однако, всего богатства древнерусской письменной традиции. Уже в XI-XII веках появляются такие своеобразные памятники древнерусской письменности, как поучения, слова, учение Кирилла Туровского или слово о законе и благодати Илариона. Можно назвать, конечно же, и знаменитое слово о полку Игореве. Но не могу не отметить, что слово о полку Игореве – это весьма своеобразный памятник русской письменности. Оно повествует о походе новгород-северского князя Игоря на половцев. И, как мы знаем, сюжет его лег в основу многих художественных произведений. Но не случайно была высказана точка зрения, прежде всего, нашим историком Александром Александровичем Зиминым по поводу того, что слово это подделка более поздняя, уже 18 века. Правда, против этой точки зрения многие возражали, но ясно одно, что слово это действительно или произведение гениальное, или более поздняя подделка. Потому что слово полку Игореве, конечно, выпадает из общего строя литературных произведений Киевской Руси. Но помимо слов, поучений, можно назвать, конечно же, многочисленные переводные памятники, которые были весьма популярны на Руси и объединяли в специальные сборники. Можно назвать и такой памятник письменности, как «Жития святых». Уже древние русские князья, такие как княгиня Ольга, Борис и Глеб, были канонизированы церковью и составлены соответствующие жития. «Жития» – это памятник весьма каноничный. Здесь повествование зажато узкими рамками канона. Но, тем не менее, это интереснейший памятник письменности своего времени. Как видим, Киевская Русь дает нам очень богатый мир письменной культуры, литературных памятников. И я, конечно, все их не исчерпал в данной лекции. Но помимо литературы, конечно же, древнерусская культура дает нам и образцы, замечательные образцы других жанров, других видов искусства. Это, конечно же, поэзия, камни, архитектура. Древнерусская архитектура весьма богата, хотя, может быть, и невосстановима до конца в каких-то своих основных звеньях. Дело в том, что страна Россия, Русь вернее, для той поры, хоть и была страной городов, но города-то эти были в основном деревянными. Дерево – это основной вид строительного материала. Оно использовалось и для строительства жилых сооружений, и для строительства церковных долгое время сооружений тоже использовали дерево. Как, например, создавали укрепления в древнерусских городах. Строили специальные клети из бревен, потом их засыпали землей, наполняли и создавали валы, а потом уже на валы ставили частокол, и таким образом получались довольно эффективные оборонительные сооружения. Строили, как я уже отметил, и жилые дома, и даже парадные постройки. Естественно, что они не дошли до нашего времени. И мы можем лишь гипотетически восстанавливать деревянные постройки Киевской Руси. Но зато дошли каменные сооружения. Это прежде всего, конечно же, культовые, то есть церковные постройки. В основу церковных построек, в основу архитектуры церковной древней Руси была положена система, заимствованная из Византии. Это так называемая крестово-купольная конструкция, когда соборы являют из себя в плане крест, а все это сооружение увенчано куполами. Крестово-купольная конструкция, тем не менее, будучи заимствованной из Византии, хорошо приживается на местной почве и, более того, обрастает местным своеобразием, с традициями. Нам известны древнейшие памятники архитектуры. Это три Софии в разных городах. Прежде всего, конечно, Киевская каменная София. Современный вид, правда, ее несколько изменен. Это уже памятник, скорее, во многом украинского барокко. Но, тем не менее, сквозь эти новые черты проглядывает портрет древней русской архитектуры. София была также в Новгороде, она сохраняется и по сей день и является выдающимся, безусловно, памятником архитектуры Древней Руси. Это София в Полоцке, которая тоже дожила до наших дней. Архитектурные ансамбли Чернигова с его Спасским собором и Детинцем, как называлась укрепленная часть в древнерусских городах. Архитектурные ансамбли Владимира, безусловно, обладавшие своей спецификой, это в частности резные украшения на стенах соборов. Знаменитый собор Покрова на Нерли, устремляющийся в небо своими очень четко прорисованными формами. Это выдающееся, безусловно, достижение древнерусского искусства. Можно было бы перечислять еще долго в памятники архитектуры Древней Руси. Не все из них дошли до нашего времени. Многие пришлось восстанавливать. В частности, новгородские памятники были повреждены войнами уже последних столетий, особенно Второй мировой войной. К сожалению, многое разрушено и ушло в небытие. Но то, что сохранилось, позволяет нам говорить об очень высоком уровне архитектуры древней Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси, особенно культовая архитектура, может восприниматься только в совокупности с другим выдающимся искусством Древней Руси – живописью. Славяне заимствовали из Византии такое искусство, как искусство мозаики. И в Софийском соборе образцы этого искусства сохраняются. В частности, до нас дошло изображение мозаичное святого, правда, не распространенного на Руси, а скорее у южных славян, Дмитрия Солунского. Искусство мозаики будет впоследствии возрождено во времена Ломоносова и при его помощи. Потом оно найдет себе применение и в XIX веке. Но в Киевской Руси оно тоже было развито. Однако все-таки не так, как фресковая живопись. Все стены соборов украшались фресками. Древнерусские мастера достигли огромного успеха, огромного искусства в создании фресковых изображений. Здесь были свои секреты. Фреска Древней Руси – это изображение по сырой штукатурке, потому что изображение по сухой штукатурке – это уже другая техника живописи. Здесь применялись свои секреты, изготавливались красочные составы специальные. И фрески, которые дошли до нашего времени, в частности, в Софийском соборе, они поражают своей красочностью, своей филигранностью и, более того, своей, как это ни покажется парадоксальным, жизненностью. Фрески не исчерпывают всего богатства изобразительного искусства Древней Руси. Это еще и иконы. Икона также переходит из Византии на Русь. То есть это красочное изображение на доске. На доске. Тоже целое искусство. Здесь, начиная от подбора доски и до подбора красок, древнейшие иконы русские, скорее всего, прямо поступали из Византии. Это знаменитая икона «Ангел, золотые волосы» из Русского музея, Владимирская «Богоматерь». Но русские мастера довольно быстро овладели этим искусством и привнесли в него свою специфику, свои черты. Иконописанием, как, впрочем, и архитектурным делом, и живописью занимались отдельные артели, которые путешествовали по Руси и расписывали, делали фрески и иконы создавали. Можно говорить о дифференциации этих искусств по землям, то есть о появлении специфических черт в искусстве различных земель, о чем я уже отчасти говорил, когда речь шла об архитектуре. Древнерусская иконопись – это удивительное искусство, которое открыто было, к сожалению, уже довольно поздно, во времена начала XX века. Дело в том, что особенностью этого искусства было то, что древние иконы обычно закрашивались более поздними. И только когда реставраторы достигли большого, в свою очередь, искусства в расчистке более поздних слоев и сумели обнаружить эти древнейшие слои иконописания, тогда-то древнерусская икона и открылась восхищенному миру. И иконы, к сожалению, мы знаем, долгое время были предметом и охоты со стороны нечистых на руку дельцов. Но, к счастью, многое удалось сохранить, и многое хранится в запасниках и в экспозициях наших музеев отечественных. Вот, пожалуй, основные виды искусств, которые получали развитие в Древней Руси. Литература, живопись, архитектура. Меньше мы знаем о музыке, поскольку музыка меньше получила отражение в источниках. Но мы знаем, что в Древней Руси был популярен струнный инструмент, и он стал своего рода тоже символом Киевской Руси. Это гусли. Древнерусский сказитель обычно исполнял свои былины, или тогда они правильнее назывались старины, именно под аккомпанемент этого струнного инструмента. Были так называемые гудошники, которые тоже исполняли те или иные мелодии на инструментах. Музыка, конечно же, соседствовала всегда с древнерусским театром. Ну, театр этот мы еще меньше о нем знаем. Конечно, это какие-то представления, идущие прямо из недр фольклора и народных традиций. Более поздние времена это все получит в Московской же Руси вид такого скоморошного театра. Вполне возможно, что истоки всех этих традиций лежат еще в периоде Киевской Руси. Во всяком случае, древнерусские люди, которые привыкли к активной общественной роли, они, конечно же, любили всякого рода подобные представления, любили собираться и наблюдать за этими представлениями. Хотя с самого начала ярым противником подобного рода представлений выступала церковь, и древнерусскому человеку постепенно приходилось менять эти еще, по сути, свои языческие зрелища на театрализованные по-своему также представления в православных храмах, которые, безусловно, восхищали древнерусского человека тоже своими красочными фресками, своими мозаичными украшениями и многим другим своим ритуалом, как известно, в православной религии весьма красочным. Среди других искусств, которые характерны для древнерусской культуры, можно назвать и декоративно-прикладное искусство, которое, может быть, наиболее ярко отразилось в создании тех или иных ювелирных украшений В одной из лекций мы уже говорили о тех типах ювелирных украшений, которые были распространены на Руси. Конечно, эти типы не исчерпывают всего богатства декоративно-прикладного искусства. Здесь и костюм, который служит определителем часто во многом социального слоя того или иного. Но надо сказать, что в отличие от позднейших времен Московской Руси, в Древней Руси, Киевской поры, здесь костюм отличался еще достаточной простотой. Вот интересен эпизод, описанный одним из византийских историков, встречи князя Святослава с византийским послом. Так вот, Святослава отличала только чистая сорочка от соплеменников и серьга с карбункулом, драгоценным камнем. В общем, можно сказать о высокой материальной, духовной культуре Киевской Руси. Причем культуру, конечно, отделить от общей политической и экономической структуры Древней Руси невозможно. Все это в целом составляло единое явление, единый феномен, который мы называем Киевской Русью.